Книга мертвых. Кто, когда и почему окрестил этот эпос, наверное, можно так сказать?
Нет.
Не эпос. Документ. Документ. Фольклорный документ.
Тоже нет.
То есть известный автор?
Боюсь, что кроме Бога кто-то нет.
Понятно. Хорошо. Кто и когда окрестил этот божественный документ книгой мертвых? И насколько это все-таки книга мертвых? Или у нее есть другое название?
Название подлинное, древнеегипетское, конечно, у нее есть. Вот, мы к этому еще вернемся. Окрестил ее, думаю, что, наверное, великий немецкий египтолог Карл Рихард Лепсиус. Вот, причем, по всей видимости, это калька с арабского. Когда современные обитатели Египта находили свитки, а это книга в виде свитка, надо сразу, наверное, говорится, папирусный свиток, когда они находили это в саркофагах своих далеких предков, они называли этот текст «Книга мертвого человека» или «Книга мертвых людей». И вот немецкая «Тотенбух» — это просто калька с этого. Подлинное же название, каковым, так сказать, оно до нас дошло, звучало, ну, приблизительно, поскольку подлинного звучания египетского языка мы не знаем, приблизительно как «Рау ну пере тем херу», дословно «изречение выхода в день». То есть, строго говоря, вот это название, если уж его переводить, по возможности, адекватно на европейские языки, должно было звучать как что-то вроде текста воскресения. То есть, по сути своей, это название «Книга мертвых» прямо противоположно тому, что в него вкладывали древние египтяне.
Угу. А что в него вкладывали древние египтяне?
Выход в день?
Да.
Собственно, конечно, произведение, как вы хорошо назвали, божественное, да? Можно, конечно, сказать, что это божественное откровение в какой-то степени. Это очень сложный, конечно, конгломерат всевозможных текстов, которые сами они называют изречения, так приблизительно, или как в европейской традиции принято назвать главы, но поскольку книга, то значит главы. Это довольно причудливая смесь заклинаний, просто именно защитных заклинаний, мифологических рецитаций, воспоминаний, прецедентов из истории богов, из их жизни, отсылки к этим прецедентам, в первую очередь, конечно, связаны с циклом Осириса, с его смертью и воскресением. И, наконец, это ритуальные отрывки, то есть как обустроить, скажем, погребальную камеру, как расположить ложе, на котором будет возлежать мумия и так далее. И еще один момент очень интересный, это, если хотите, такой путеводитель по загробному миру. То есть описывается ситуация, в которой может оказаться покойный, трудности и опасности, причем, так сказать, опасности, грозящие окончательным и полным уничтожением, и как их преодолеть. Собственно, задача, если ее в двух словах описывать...
Как не умереть после смерти?
Да, именно так.
Интересно.
Это именно так. Собственно, задача такая, пройти благополучно через все вот эти опасности иного мира, достигнуть зала двух истин, в котором вершится посмертный суд, ну и, соответственно, довести дело до благополучного завершения этого суда. После чего покойного ожидает в течение какого-то неопределенного, ну, понимаете, когда речь идет об ином мире, о конкретном времени говорить, конечно, тяжеловато, в течение какого-то определенного времени обитание на полях блаженства, полях блаженных, в ожидании того дня, когда произойдет вот этот самый выход в день. То есть, строго говоря, воскресенье.
А воскресенье, это оно индивидуально, или это как-то связано с неким мифом? А я почему говорю, что провожу параллели сразу с идеей там христианского воскресения, да? То есть все разом воскреснут, или это индивидуальное дело каждого?
Об этом, так сказать, однозначно там ничего не говорится. Речь, конечно, идет о каждом в отдельности человеке, но поскольку сия участь ожидает всех, кто был оправдан на посмертном суде, то видимо, в какой-то степени мы можем, так сказать, говорить, что будет некий вот этот день Д, когда это произойдет. Но еще раз, понимаете, трудно говорить о конкретном пространстве, каком-то структурированном, о четком каком-то времени, когда речь идет о ином мире и совершенно иной форме бытия, вот этой сущности человеческой, которая там путешествует по этим самым дорогам иного мира, которые переживают все вот эти вот события.
Ну, вернемся к археологии. Какое количество свитков с этим текстом найдено? А какой из них самый древний? И есть ли различия текстологические в более древних и менее древних свитках?
Ну, если говорить о количестве в смысле абсолютного выражения, я просто не берусь сказать. Дело в том, что из 10, наверное, свитков папирусных, дошедших до нас от Древнего Египта, 9 – это заупокойные тексты, и 9 из этих 10, в свою очередь, будут книга мертвых. Это, наверное, самый массовый, что ли, так сказать, материал, который до нас дошел. Что же касательно вашего вопроса насчет того, как, так сказать, более ранние тексты отличаются от более новых, дело в том, что сама книга мертвых, она имеет очень долгую историю. И она уходит в какие-то бесконечно отдаленные времена, когда в Египте еще не было письменности, в какие-то совершенно архаические эпохи. Другое дело, что мы можем проследить как бы эволюции письменного вот этого же жанра. Причем, кстати, ситуация такая, что не всегда то, что было раньше записано, так сказать, типологически, эволюционно находится на первом месте. Я имею в виду тексты пирамид, которые покрывают внутренние помещения царских усыпальниц Древнего Царства.
Не всех,
начиная вот
с конца Пятой династии. Последний царь Пятой династии, Унис, это древнейшие по времени фиксации текста пирамид. Но
это какое
не
время?
Это третье тысячелетие, то есть первая половина третьего тысячелетия, но тексты эти гетерогенны, и опять же там изречения, относящиеся к разным жреческим школам Египта, это очень хорошо видна работа Гелиопольской школы жрецов, судя по вот именам богов, которые мы знаем, относятся к Гелиополю и так далее. Но датировать эти тексты, это, кстати, древнейший религиозный крупный текст человечества, датировать их концом Пятой династии нельзя. Многие из них, из этих изречений, уходят корнями в глубочайшую древность. Ну, а есть и, наверное, тексты начала эпохи пирамид.
Но тут надо отметить, что Египет в этом смысле является уникальной цивилизацией.
Безусловно.
По сути дела, мы имеем возможность проследить, да, жизнь на определенной территории определенного народа, да, начиная с палеолита, да, и до нового времени, по сути дела. 5000 лет. То есть все остальные цивилизации, которые начинались столь же успешно и роскошно, как Ура-Урук, были прерваны все-таки в самом начале.
Они постоянно прерывались, постоянно просто. Месопотамия в этом смысле являла такой довольно хороший проходной двор по сравнению с Египтом, относительно изолированным, защищенным, и потому египетский царь мог себя чувствовать действительно царем мира.
Я почему в самом начале начал задавать вопрос по поводу фольклорного происхождения, да, что имею в виду, что имелась возможность к очень древней, дописьменной, первоязычной традиции неолита, тех самых высказываний, да, по мере существования этой традиции добавлять новые тексты.
Безусловно. И да, в Египте при этом никогда ничего не забывалось. Угу. Раз найденное, оставалось навсегда. Если находилось что-то еще, оно добавлялось, но оно не зачеркивало прежнее.
То есть такого понятия, как апокриф в египетской книге мертвых, не существует?
Абсолютно. Это вообще для Египта совершенно невозможная вещь.
Это невозможно и, строго говоря, ересь вот в нашем понимании. Угу. Потому что вот это отношение, кстати, к Ахнатоновской реформе, это совершенно уникальная ситуация.
Ну, это уникально. Хотя, да, хотя она очень египетская.
Она очень египетская. Очень египетская.
А в чем уникальность? Ну, Ахнатон, да, для аудитории напомните, что это был, да, который...
Это был царь, который лучше всего изучен как раз в нашей науке, я имею в виду в отечественной науке. Был замечательный, совершенно уникальный египтолог Юрий Яковлевич Перепелкин, не так давно ушедший от нас, он в Питере работал. И его работы как раз в основном посвящены амарнской эпохе и удивительному, совершенно уникальному религиозному учению царя Эхнатона, взошедшему на престол под именем Аменхотепа IV. И очень часто его реформу сводят к монотеизму.
К первому в истории.
Да, известно, да, да. Но на самом деле это еще круче, потому что, строго говоря, для него не только для него нет, он уничтожать начинает не только понятие боги. Вот здесь мы выходим вроде на монотеизм. Но он после этого начинает, приказывает уничтожать в текстах слово «бог». Для него в мире есть два сверхцаря. Атон, солнечное, мне придется сказать божество, хотя это царь, и сам Эхнатон. Для бога составляется титулатура царская, имя его пишется в картушах, как имя египетского царя и так далее. И мне кажется, проблема Эхнатона была уравновесить себя и Атона. Потому что все-таки, согласно египетским представлениям, царь – сын солнечного бога. Это всегда было так. В этом смысле ничего нового Эхнатон не открыл. Но все-таки царь был младшим богом. Эхнатон где-то как-то признавал верховенство Атона, Но, тем не менее, ему очень хотелось стать наравне с этим сверхцарем. Так что и...
То есть теологическое богоборчество у него получается все-таки.
В каком-то смысле, да.
Внутри религии, да, все-таки.
Не столько, может быть, богоборчество, сколько богоравенство.
Богоравенство. Ну, что богоборчество, в общем, по определению.
Но вот самое удивительное то, что мы не очень представляем, что он себе думал о загробном мире. И для Египта вот это действительно фантастика, потому что, собственно говоря, египетская религия всегда привлекала всех, начиная с античных авторов, вот этой идеи вечной жизни после смерти. И сейчас то же самое. А что представлял их на том, по этому поводу сказать очень
трудно. Так а в чем уникальность реакции Египта на такого царя?
Реакция заключалась в том, что его учение было, так сказать, официально отвергнуто. То есть настолько, что имя его, как бы, так сказать, да, вычеркивалось, то есть не упоминалось, знаете, забыть, как Герострата.
Первая и единственная ересь, по сути дела.
Да, причем...
Хотя надо сказать, что последующие цари, даже такие, например, как Рамсес II, это по времени довольно далеко уже от Эхнатона. Тем не менее, он явно знал об этом великом царе. И в своей титулатуре он явно вспоминает о нем, потому что такой власти, угу, как у Эхнатона, конечно, ему хотелось. Конечно, ему хотелось.
И все-таки, вот египетский культ мертвых. Это первое, наверное, что возникает у любого человека, когда ему говорят Египет, Древний Египет, археология, история Египта. В какой степени это... связано все-таки со случайностью, да, то есть до нас дошли в основном пирамиды и гробницы, которые изучаются многими поколениями археологов. И помимо учения о загробной жизни и тяги объяснить, как нужно пройти ее, чтобы воскреснуть, чем еще был жив Египет, по сути дела?
Чем он был жив?
Египет был живее всех живых, я бы сказала.
Понимаете, ну вот, как вам сказать, правильно, когда говоришь Древний Египет, сразу возникает вот тот набор, который вы перечислили.
Мумии.
Мумии обязательно.
Номер один вообще-то.
Мумии, которые возвращаются. И так далее. Вот. А, мрак какой-то, да? Значит, подземелья и, так сказать, какие-то такие загадочные звуки и страшные скрежет.
Боди-животные.
Боди-животные, безусловно. Да, но я уже не говорю о скоробеях, которые пожирают живых людей. На самом деле Египет — это сияющее солнце. Сияющее солнце – это бескрайнее светлое синее небо, раскинувшееся над головой. Это удивительно радостный такой, знаете, праздник буйства, если хотите, жизни. То есть это какие-то немыслимые цветы всех цветов, радуги и оттенков. Это пальмовые рощи, это совершенно изумрудные поля.
Говорите о современном Египте или о древнем?
Он мало изменился с тех пор, понимаете? То есть надо себе представить вот жизнь, в которой обитали те самые люди, которых мы теперь находим в виде мумий. Понимаете, дело в том, что, конечно, у нас аберрация определенная есть. Ведь, наверное, я не ошибусь, если 90% того, что до нас дошло, если не больше, как артефактов, происходит из гробниц. Они там просто-напросто сохранились.
Это, и в основном это памятники погребального культа.
Ну, разумеется, поскольку из гробниц происходит. То есть не поминальные памятники, туда, если попадали, то случайно достаточно. Вот. Поэтому, естественно, мы должны это учитывать, что здесь определенное есть.
Я боюсь, мы это учитываем именно, вот я говорю, вот представить ситуацию, что от нашей цивилизации остались только надгробные памятники, вот взять какое-нибудь кладбище.
И мавзолей,
вот.
Да.
И мавзолей прекрасно ложится в египетскую картину мира, и мы сильно подозреваем, что великий историк Ростовцев, отбывая на Запад, посоветовал Щусеву для мумии построить мавзолей. Это абсолютно логично, потому что это очень такая хорошая древневосточная форма, которая прижилась даже вот в северных краях, как видите, по типу государства. Все нормально.
Тем не менее, представить, что от нашей цивилизации осталось одно большое ваганько.
Вот. Да, да. Вот одни вот эти вот кладбища, то, конечно, что можно подумать о нашей цивилизации, если представить, что только это? Вот,
ну,
в этом
ничего
смысле...
хорошего, я вам скажу, в отличие от египетской, потому что у нас нет такого культа мертвых, и раскопав... Простите за богохульство. Все, Ваганькова вряд ли найдешь что-нибудь, что описало бы культуру.
Я говоря против утверждения, что там был культ мертвых. Это, между прочим, тоже, кстати, одна из операций. Там был культ жизни, потому как смерть была враг.
Которого надо победить любым путем.
Ты пустоглазая, без носа и крадущаяся во мраке. Ты идешь, чтобы поцеловать этого ребенка, я тебе не дам поцеловать этого ребенка.
Это заклинание матери.
Вот что это такое. Смерть — это враг.
Всегда. Всегда. Почему так поразительны тексты древнеегипетские, уже, так сказать, эпох, когда прошел первый переходный период, египтяне увидели, как страшно, когда то, что казалось вечным, вот государство эпохи пирамид, рушится. Вот текст, например, беседы разочарованного со своей душой, где смерть представляется человеку плаванием под парусом в районе Элефантины. Я рекомендую каждому попробовать это. Это одно из лучших ощущений, которые на этой земле можно вообще представить.
Да,
плавание под парусом в районе Элефантины. Чудный остров, фантастика полная. Но человек, видно, был в действительно безысходной ситуации. Но здесь мне хотелось сказать, подчеркнуть, что для Египта, для египтян самоубийство всегда было вне закона. То есть отношение к самоубийцам абсолютно отрицательное, и человек не вправе себя, каковы бы ни были обстоятельства.
Ну а как тогда объяснить?
Очень жизнелюбивая цивилизация.
Как тогда при этом объяснить, или поправьте меня, если ошибаюсь и нахожусь под эффектом этой популярной литературы, как тогда объяснить сакральные жертвы, которые приносились в момент, скажем, гибели фараона?
Не только в момент, они постоянно должны были. А как же, он же на том свете должен есть, я извиняюсь.
Весь этот культ, он направлен, строго говоря, на то, чтобы продержать человека там, вот, пока он не сможет вернуться в этот обновленный уже мир, который его ждет впереди, когда уже не будет, видимо, времени, когда будет все как-то по-другому, и люди будут жить в здоровом, прекрасном, молодом теле.
Да, не так резво, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы могли бы сказать, какова древность самого раннего египетского текста и какова древность собственной египетской цивилизации, наиболее раннего царства, и что предшествовало египетской цивилизации на этом месте?
Ну, частично уже ответили на этот вопрос.
Египетская цивилизация автохтонная, вот, так что что там могло предшествовать?
То есть Египет был всегда?
Боюсь, что предшествовало ей большое болото, которое было там до тех пор, пока не началось высыхание вот этой североафриканской
равнины. Ну, особенно если говорить о Нижнем Египте, да. А раннее царство датируется где-то примерно 31-29 века до нашей эры. Это раннее царство, после чего наступает древнее или старое царство, как наши питерские коллеги его обозначают. Вот.
Считается где-то около 3000 года, так сказать, то, что называется объединением Египта в единое государство. Приблизительно, кстати, к этому моменту, видимо, уже в Египте складывается письменность.
Да.
А что-то из раскопок времен палеолита на территории Египта было сделано?
Да, было сделано, но
очень
не
мало,
так много здесь. Нет, и палеолит тоже, но немного, потому что Египет здесь в очень тяжелой ситуации по сравнению, если сравнивать с Месопотамией, потому что в основном многие из этих поселений находятся на территории, которая сейчас заселена. Mm-hmm. Египет — это узкая долина, и народ все время жил вот в этой долине Нила, поэтому отселить его, Египет — одна из самых заселенных по плотности населения стран. И вот это проблема египетской археологии. Вот поэтому мы в основном знаем материал некрополей, потому что это пустыня, там никто не живет. А жили люди, естественно, в долине Нила, там, где плодородная земля, которая так ценилась, что они даже ее старались не топтать. Была тропа единая, то есть они вот не шли, как мы где-нибудь, напрямки, а старались меньше топтать плодородную землю. Она очень ценилась. И вот там, где они жили, они и сейчас живут. И отселять их, конечно, невозможно.
У меня вопрос отвлеченный, может быть, немножко от истории. Насколько этнически отличается тот народ, который живет на территории Египта сегодня, от древних египтян?
Очень мало.
Собственно говоря, очень арабское завоевание, ведь довольно не так их много и было, собственно, арабов.
Первый их туда был поход 6 тысяч всадников.
Да, да, это совсем немного. Считается, что особенно в провинции можно встретить древний тип. Но мы это, как люди довольно много там бывавшие, в общем, действительно, действительно это так. Я порой неприлично заглядываюсь на людей, потому что вдруг видишь лицо вот совершенно...
Неограмнить.
Да, да.
Все-таки о культе жизни в Египте. Я слышал о каком-то необычайном чувстве юмора у египтян, о котором нам, вот, простым смертным, мало что известно.
Оно необычайное в том смысле, что египтяне, и вот это тоже, эта традиция до сих пор осталась, наверное, египтяне самые жизнерадостные из арабов, по крайней мере, об этом я читала, потому что я, конечно, не так много была на Арабском Востоке, но считается, что египтяне особенно отличаются жизнерадостностью. И это то, что, несомненно, отличало древних египтян. И вот в этом, конечно, особенность многих памятников, которые происходят из гробниц, мы можем там найти вполне юмористические изображения, как это ни странно для нас звучит. Но мне кажется, что если даже просто посмотреть на гамму красок, красок, которые используются в гробницах эпохи пирамид, то есть это первая половина третьего тысячелетия до нашей эры, это удивительно жизнерадостные краски, даже сами краски. Ну, а изображение, там изображение, это жизнь, реальная жизнь, которую видел вокруг себя древний египтянин, и это наш основной источник, поэтому чрезвычайно важный. И вот интересно, что даже это ведь изображения, которые были на стенах и остались кое-где, на стенах гробниц, внутри гробниц, точно сказать, иногда можно найти там юмористические изображения или какие-то юмористические подписи к этим изображениям и так далее. Не только. Больше, конечно, для эпохи Нового Царства.
Ну, какой-нибудь пример юмора египтян можете привести?
Ну, современного или...
Нет.
Примеры, пожалуйста. Некоторые, причем, достаточно для нас, в общем, понятные. Там, значит, пашут на
корове. А сколько мы наверняка не улавливаем.
Да, ну, например, они там пашут, и, значит, один из них быстро эту корову начинает доить.
Во время пашут.
Да, а второй ему говорит, что давай быстрее, идет надзиратель сейчас. То есть, ну, довольно понятная ситуация, да?
Здесь надо добавить, что нормально вполне, что они на коровах пахали, потому что почва очень мягкая, поэтому это не сказывалось на удобности коров.
И лошади там появились гораздо позже, используются для более серьезных вещей.
Для
колесницы.
Для имиджа. Но не дай бог, нельзя сесть прямо на лошадь, в колесницу, потому что так ездят варвары, а вот в колесницу...
Ну, надо еще сказать, что юмор ведь тоже это не только, так сказать, юмор ради юмора. Надо тоже постоянно помнить, что вот этот мир гробничных изображений, который мы воспринимаем, особенно в эпоху Древнего Царства, просто как вот портрет действительности, окружавший древнего египтянина, ведь это в конечном итоге портрет потустороннего мира, портрет того мира, в котором он уже сейчас находится, он уже обитает.
Но ведь... здесь надо опять смотреть, что мы берем. Если мы берем Древнее Царство, один вариант.
Да.
И совсем другие изображения, ну, во многом другие для Нового Царства.
Мертвых,
Египет
конечно.
Очень продолжительный. И, конечно, хотя здесь найденное однажды оставалось всегда, тем не менее, многое менялось. Очень вот это важно
учитывать. Потому что вот этот самый смех, юмор, естественно, он имеет значение и очень важное в смысле воскрешения умершего человека. Это не только для Египта справедливо. Дело в том, что ведь мертвые, как известно, не только не потеют, но и не смеются. Все эти истории с царевнами несмеянными и так далее. Смех – это отличительная черта живых. Рассмешить – это оживить. Поэтому, конечно, это очень важный момент. Кстати, и в этом смысле оплакивание человека здесь тоже носит такой же ритуальный оттенок. Не только выражение чувств, естественно, вполне закономерно, когда вы расстаетесь с близким человеком, но они ведь еще и, особенно там в эпоху Нового Царства, состоятельные люди нанимали профессиональных плакальщиков, чтобы как можно громче все это сделать. А дело в том, что граница между вот этими мирами, которые вот в гробницах Древнего Царства, она представлена этой стеной с гробничными изображениями. Эти миры, они зеркальны относительно друг друга. Это, опять-таки, не только для Египта. Поэтому... плач здесь – это смех там. Это очень важный момент, мы должны постоянно об этом помнить. Ведь, скажем, египтяне свои изображения на стене, вот эти те самые изображения, которые мы видим, воспринимаем как произведение искусства замечательного, сами они называли термином «дверь». То есть это реально дверь, через которую происходит вот этот выход, временный выход покойного в наш мир, чтобы получить эти самые жертвенные дары и вернуться обратно. Так же, как и иероглифы. Это ведь такие же тоже изображения, такие же дверки, через которые слова, которые мы произносим, отправляются в этот самый иной мир.
После рекламного блока, который сейчас будет, я прошу вас ответить вот на какой вопрос. Путешествую по Израилю в сопровождении археологов. Я услышал, что им нужно всего-навсего каких-нибудь 400 лет для того, чтобы просто территорию современного Иерусалима раскопать. Сколько нужно египтологам для того, чтобы можно было сказать, что мы знаем о Древнем Египте почти все? Реклама у нас сейчас. По-моему, замечательно. Как вы себя чувствуете?
Хорошо.
Хорошо. Вина?
Где-то там стоит.
Я сегодня вычитала классные вещи. Представь себе, один человек...
Знаете ли вы Захария Ситчина?
Нет.
Нет, не знаю.
Его не было в Древнем Египте.
Отвечают, что имя Захария Ситчина в древнеегипетских списках не встречается.
Впрочем, мы не все их знаем, конечно.
Да, их много.
Так чего?
Один человек в письме «Новое царство» жалуется на свою дурную судьбу, которая, в общем, не повезло ему после того, как он пошутил со сборщиком налогов.
Как пошутил со сборщиком?
Это злободневно. Это вспомните, кстати, между строк.
Да, и он не бросил, соответственно, сникерс на дорогу.
Заплати налоги и живи спокойно.
Мне очень интересно, что же это было? Как же он пошутил?
Можно себе представить.
Какой-то рассказал анекдот или что-то такое, но вот...
И после этого как отрезало?
Ну, в общем, видимо, тот был без юмора.
У него наступил тяжелый период жизни.
И отвернутся люди и боги засмеют, да?
Кстати, в греко-римском Египте у нас как бог создает мир семью с мешками. Да.
С мешками?
Нет, ну не
хихиками,
но вот
это, смехом. Это очень похоже. Нет, да. Проклятие фараонов не нужен вопрос.
Ну почему, вполне?
Не нужен.
Да, пожалуйста.
Да ну.
А он интересный. Ну, привыкли.
Надо продолжить.
Даже я знаю ответ на этот вопрос.
Не
надо.
Спрашивай.
Не-не-не, Хоменко это...
Это придется.
Это как маргинал может маргинала перемаргиналить и перевыморганить. Это вот момент.
Не, ну он, по-моему...
Жалко, хороший математик, хороший мужик.
Я с ним не знаком, но с Носовским я знакомый. Даже беседовал в программе «Хмурый утро». Больной человек.
Это вино надо ставить перед тем, как...
Нет, вы можете пить его в кадре.
Можно?
Конечно. Вы не курите ведь оба, да?
Я?
Да.
Нет. Решили больше не светить эту фигню? Ну, правильно. Нечего. Фигню не светить. Вот этот вот овал.
Овал?
Ну да, мы похоже на то.
Еще 40 минут, да?
Да, около того. Ну и вопрос еще тьма.
Быстро поговорим.
Да, это мы ничего не успеем поговорить о проклятии фараона.
Надо про Мазамбет это сказать.
Не надо, уж раз он не горит, пусть не горит, это у нас как фокусы.
Ты помнишь, когда я работал в театре Вахтанга, там был вот этот вопрос. Ведущего режиссера по громкой связи, совершенно замечательный, там человек с ружьем. Почему не горит Смольный?
Да-да-да. Итак, археология. Вот вы уже описали одну из проблем, но она, кстати, присутствует и в Израиле. Арабы живут на тех местах, где расположен Древний Иерусалим, и согнать их оттуда не представляется возможным ни при каких обстоятельствах. Здесь вы сказали, что города расположены там же, где самые древние селища, и поэтому копать по-живому тоже вроде как-то не приходится. Но какие еще есть проблемы у археологии, и как скоро мы узнаем о Египте почти все, что могли бы узнать?
Не скоро. Совсем не скоро.
Те же 400 лет?
Нет, гораздо больше.
Гораздо больше, гораздо потому больше. Что гораздо больше памятников, и Египет был счастлив в отношении камня.
Да.
И он себе увековечил так, что копать не перекопать.
Это так, но представь себе, ну вот...
Мы работаем в Гизе, да. Огромный некрополь, казалось бы, ну три великих пирамиды, ну чего там еще? Я боюсь, что все только начинается. Не то чтобы с нами, но вообще, столько еще в Гизе совершенно неизученного, абсолютно. Хотя, казалось бы, Мекка египтологов.
А что можно назвать самыми сенсационными раскопками в Гизе за последние, скажем, 20 лет?
Конечно, работа Ленера.
Город строителей пирамид.
Да.
Угу. Это замечательное, конечно, открытие, осуществленное, так это называется, египетско-американская экспедиция, которая фактически руководит Марк Леннер, известный очень американский археолог. На самом юге уже вот этого, этой территории, которая именуется, да, уже, собственно, южнее самого даже плато, совершенно случайно был обнаружен такое поселение.
Да. Первой топографической карты, вероятно.
Но, строго говоря, там провалилось, слушать вот это самое туристическое.
Ну, как всегда, у нас либо осел, либо лошадь провалится, сразу найдут.
Они нашли...
Еще штатив может
провалиться
от фотоаппарата. Тоже так нашли погребение матери Хеопса. Штатив американской экспедиции в начале века провалился в какую-то дыру. Полезли за штативом.
Нашли Хетепхерис. Так вот, здесь им посчастливилось найти поселение, тех людей, которые строили великие гизекские пирамиды. То есть вот тех самых и руководителей работ, и, так сказать,
прорабов,
да, но и даже, так сказать, рядовых исполнителей. и их дома, и главное, некрополь, в котором они тоже были похоронены. Причем на некоторых из этих останков были найдены следы того, что называется, производственных травм. И они явно носят следы очень тяжелой физической работы, вплоть до там, травмических ампутаций конечностей там, при жизни и так далее.
Но, кроме того, именно работы Марка Леннера доказали, что материал пирамид брался брался здесь же, в Гизе. Конкретно он показал места и каменоломен, и это доказано научно. Кроме того, показал, где располагались каналы, которые максимально от Нила. Нил гораздо ближе был к пирамидам раньше. Но тяжести египтяне всегда везли по воде, и были показаны, где располагались и каналы, которые к этой великой стройке подходили, и гавань, и вот все вот это обслуживающее хозяйство, потому что в настоящее время уже, вот, наверное, лет 10, они раскапывают не сам поселок, а раскапывают мастерские по производству мяса, по производству рыбы и так далее, и так далее. То есть вот такой мощный производственный комплекс. И там медиплавильные предприятия, скажем так, и так далее.
Все-таки строили пирамиды свободные или рабы?
Свободные.
Свободные.
И уж помимо всего прочего, это то, что
называется... Это по качеству видно.
Да, это видно. Да. Ну, и помимо всего прочего, конечно, эта находка, она... В общем, я надеюсь, конечно, кстати, подводят черту под вот этими спекуляциями, кто строил пирамиды, египтяне, атланты или...
Здесь стоит еще
или...
сказать, вот один наш хороший знакомый коллега из французской экспедиции в Сакаре, он сам болгарин, Добрев, он занимается очень важной темой, он занимается рабочими пометками в пирамидах. Мы бы гораздо больше узнали о пирамидах, если бы мы их разобрали по камушку, потому что на этих пирамидных блоках есть рабочие пометки, сделанные просто вот лихими иероглифами, как правило, это красная или черная краска. Содержание может быть самое тривиальное, там, этой стороной вверх. Иногда там как бы клейма бригад рабочих, которые работали вот на этом участке. И Добрев нам показывал в Саккаре, где тоже есть пирамиды 6-й династии, и он нам показывал, говорит, вот знаете, вот здесь вот, видимо, вот эту успешную бригаду в какой-то момент перекинули на другую сторону пирамиды, чтобы она помогла неуспешной и так далее. Но чтобы все эти пометки найти, надо разобрать пирамиды полностью вот по камушку.
Но чтобы все эти пометки сделать, надо быть грамотным.
Означает
ли это, что в Египте была, ну, скажем так, повальная грамотность?
Конечно, нет. Конечно, нет. Считается, здесь цифры очень тоскливые, считается, что где-то порядка процента от всего населения было грамотным. Но, что очень важно, о чем я всегда люблю говорить, о том, что администрация в Египте была исключительно грамотной, уважалась и, соответственно, оплачивалась. Именно это позволило Египту с некоторыми, правда, перерывами, но 3000 лет просуществовать. Вот эта узкая прослойка...
Образованная, достойная бюрократия.
Дело в том, что мы, например, знаем, как некоторые родители давали взятки, своим, чтобы своих Митрофанушек пропихнуть в люди. И не получалось, потому что если Митрофанушка не тянул, то независимо от происхождения, и фараоны те же тоже учились.
У нас есть вопрос, я слышу.
Алло.
По тяжелому дыханию, да?
Алло, можно?
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня интересует вот что. Правильно ли интерпретировал Велимир Хлебников такую сущность древнеегипетской культуры, как Ка, двойник?
Как двойник?
К Большакову.
Это...
Наш питерский коллега написал, на мой взгляд, очень хорошую книгу. То есть я не могу сказать, что я совсем согласна в этой книге, но мне очень нравится, как она написана. Она свежа.
Она посвящена проблеме Ка и называется «Человек и его двойник».
Да, что, да, да, мы, конечно, всегда говорим Большаков и его двойник, но это действительно хорошая современная книга, и я думаю, там можно найти все ответы, хотя про Хлебник там нет.
Ну, это уж сами домыслите, да.
Да.
Вопрос у меня вот какой. Изучая библейские тексты, приходишь к мысли, что так или иначе это такой коллективный, совокупный, многолетний итог огромного как бы труда, проделанного разными народами на Востоке. Труда в понимании мироздания, себя, отношений между людьми и Богом. Встречаются вещи простые для понимания, скажем, библейский рассказ о потопе практически полностью повторяет похождение Утнапиштима в эпосе о Гильгамеше, написан несколько ранее.
Да.
Есть ли какие-то...
Больше, чем на 1000 лет.
Больше, чем на 1000 лет. Это если учесть, что время создания Библии именно таково, поскольку самые самые древние свитки, которые найдены, это свитки пещеры Мертвого моря, и которые
на 2000 лет. Ранний текст Библии 13 век, где-то песня, вот, песня пророчества, да. Деборы. Но в основном 5-7 до нашей эры.
Так вот, все-таки говоря о заимствованиях в самом тексте, в корпусе библейском, есть ли какие-то следы книги мертвых или других египетских документов в тексте Библии?
Безусловно, потому что это действительно замешано на литературе Древнего Востока в целом. Вот, и в псалмах Давида можно найти такие просто вот буквальные переклички с гимном Атона, да. С Эхнатоном. Просто буквальные, удивительно схожие, удивительно.
Хотя... Если даже брать не, так сказать, книгу мертвых, а вообще шире.
Шире, да.
Ну, скажем, например, «Песнь песней», да? Угу. Текст, который, в общем, с нашей точки зрения не вполне логично вообще попадает в этот канон. Такой гимн любви. Там очень много совершенно очевидных перекличек с чудесной, меньше нам известной, конечно, египетской любовной лирикой.
Правда, здесь мне хотелось бы одну очень существенную вещь подчеркнуть. Об этом Олег Дмитриевич Берлих пишет, другой наш потрясающий египтолог мирового уровня из Питера, прошлым летом, увы, ушедший из жизни. Так вот, Олег Дмитриевич замечательно подчеркнул, что в чем огромная разница между «Песнь песней» и египетской любовной лирикой. «Песнь песней» — это священный религиозный текст. Обряд священного брака, столь актуальный на Переднем Востоке всегда, в древности, очень важный. А египетская лирика светская. Светская. Это как Петрарка, понимаете? Это удивительно в этом смысле, потому что датируется она, это вторая половина второго тысячелетия. Боги там упоминаются, но по сути это светское развлечение образованной молодежи. Причем мне кажется, что там есть и стихи, сочиненные женщинами, потому что такого проникновения в женскую психологию со стороны мужчины трудно представить. Ну, бывает там Гидема Пасан, наверное. Вот. Но мне кажется, что все-таки это очень женское чувство любви.
Угу. Вопрос.
Вопрос. Доброй ночи вам всем. Алексей Семенов, выпускник Плехановского института, 45 лет. Я хотел бы задать такой вопрос просто. Достаточно простой. В свое время, учась в школе, нас учили, что пирамиды строили рабы. Это вопрос больше к Томашевичу.
Рабами никогда не занималась.
Что вы говорите?
Рабами не занималась, увы.
Вот, но сейчас, в общем, пришли к выводу тому, что, в общем, строили свободные люди.
Да.
Оля.
Да, но в Египте вообще, понимаете, рабов было вообще не так много. И в этот период совсем не так много. Их побольше стало в эпоху нового царства.
Отсылаю к Лосеву, потому что представьте себе ситуацию, да, при которой 20 рабов с металлическими кирками работают на поле. Это значит, что нужно 20 охранников с металлическими мечами или пиками, чтобы их охранять. Потому что в противном случае равноценность орудий и оружия, да, приводит к тому, что любое возмущение рабов перерастает в убийство.
Но для ранних этапов, это для древности это именно так, как вы рассказываете. Для древнего царства это уже не так.
А можно показать уже еще раз вот тот план мой, который только что был? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на поразительное сходство с мумией Рамзеса. Вот это вот.
Это то, что там вот на экране?
Да, да. Рамзеса II, кстати, собирателя мумий, да.
А вы когда будете в Каире, вы посмотрите на него, так сказать, живьем.
У него... Но он, может быть, и не выставлен, потому что они меняют там.
Но Рамзес Великий, как правило, все-таки выставлен.
Нет, не всегда, не всегда.
Помимо того, что у него, очевидно, нет очков и бороды.
Но это легко исправить.
Вот, и он сильно старше вас, не только, так сказать, по абсолютному возрасту, но и потому, на котором он почил, я бы сказал.
Я думаю, что это тоже исправимо, да.
Рамзес, да, он был для своих современников выдающейся в высшей степени личностью и в физическом плане тоже, при том, что у них средний рост был, наверное, где-то 1,60 м на то время, а у него, так сказать, сильно за 1,80 м. То есть он был,
так сказать, величный. А вот говоря, возвращаясь к Эхнатону, вот эта знаменитая династийная схожесть царей и цариц, которая, ну, по моим сведениям, опять-таки школьным, вызвана близкородственными скрещиваниями, да, то есть там... Ну, насколько я слышал, что...
Это птолемеевские уже нравы, которые все время переносятся на Древний Египет. Но этим я занималась специально. Так. Я занималась вот как раз царицами, потому что Египет очень интересная в этом смысле страна. Здесь женщина очень достойное место занимала в обществе. и царицы случалось даже правили. Причем, вот, например, царица Хатшепсут, такой известный хрестоматийный пример из Нового Царства. Правда, чаще всего это случалось почему? Потому что наследник престола был просто еще совсем подросточек. Подросточек, да. И в таком случае абсолютно легально, абсолютно законно, мы знаем такой же случай из Древнего Царства, царица была регентом и правительницей. Здесь ей 20 лет практически пришлось управлять страной. Вот. Но что касается браков, нет, не похоже. У египтян была, правда, проблема с царевнами, потому что нельзя было выдать замуж египетскую царевну за пределы страны. Mm-hmm. Этого не делалось.
И... То есть династийные браки не совершили?
Нет.
В обратную сторону.
В обратную сторону.
Сюда привозили,
да.
Сюда не
отдавали. Привозили царевин?
Да, мы вас слышим прекрасно, говорите.
Вопрос в чем заключается. Вокруг вот этих самых гигантских, совершенно фантастических построек куча всех мифов.
Да.
И всегда стоят на одном месте, там, как бы, непонимание технологий, там, и что-то такое. Вот насколько сейчас это все понятно, вот как это просто физически, технологически, инженерно делалось?
Ответ на этот хороший вопрос, я думаю, после рекламы. А, кроме того, я бы хотел вернуться к разговору о библейских заимствованиях, в том числе из египетских текстов, и чтобы привели в пример вот эту вот, это, как она называется, молитва? Очистительная молитва.
Отрицательная исповедь.
Отрицательная исповедь. 125-я глава.
Да, потому что здесь ведь огромное количество заповедей, которые потом появляются на скрижалях Моисея.
Вы хотите, чтобы я их просто это
частично
зачитал?
Ну, оформлены в текст впервые здесь.
Да.
Это да. Это да. Я Сапотами не знаю.
Да, это впервые здесь. Вот это
нигде не знаю.
Что потопаешь, что и полопаешь, появляется впервые. Нет, этого нет. Там идея...
Из-за того, что я видела, я же читаю курс Древнего Востока, поэтому мне приходится чего-то смотреть помимо Египта. Нет.
У нас, кстати, отдельной книгой издана Гильгамеш или нет?
Да.
Когда последний раз?
Давно. Это, но очень хороший перевод Дьяконова. Угу. Академическое издание, зеленое такое вот еще.
Потому
правильное.
Что я только в этом...
А все видавшем.
Поэзии и прозы для древнего Востока. Да,
нет, отдельно Дьяконов с хорошим комментарием и так далее, и так далее. Но по поводу Гильгамеша, наверное, стоит присовокупить еще книжку Афанасьевой «Гильгамеш и Энкиду». Она вообще замечательная. Вот недавно относительно вышли ее переводы лирики месопотамской. Блестяще, на мой взгляд, потому что здесь в одном бокале и прекрасная поэтесса, и переводчик идеальный. Потому что с египетской лирикой ведь была замечательная история, когда Ахматовой дали построчник, который сделал плохой египтолог, построчный перевод. И она из него сделала... так сказать, поэтизированный текст. Вот этот поэтизированный текст гораздо ближе к оригиналу, чем перевод. Потому что
поэтический
механизм один. Понимаете, потому что душой гораздо лучше, чем вот плохой египтолог.
Что услышал, то и спел. Законы одни.
Кстати, между прочим, это самое попадание песен песней в канон Ветхого Завета. У меня вообще впечатление, что этим самым священным браком это оправдывается, туда попадание.
Хотя, между прочим, для священного брака вообще-то поздно, потому что вместо того, вытесняется...
Нет, есть ведь точка зрения, опять-таки, Иосифской, по-моему, что это обряды культовой песни просто брачующие.
Да, брак, да. Но это именно сакральный брак, понимаете? А в Египте, например, брак не был сакральным.
Это вопрос.
Потому что это могли быть обычные свадебные песнопения, вполне фольклорные.
Понимаете, другое дело, что вполне обычных свадебных песнопений, фольклорных, не бывает даже, строго говоря, на... Сейчас уже практически этого нет, но это не знаю, это в России нет. Ведь, знаете, строго говоря, ведь, оплакивание невесты это что-то.
Ну, так в России был уже.
Вот. Вот фольклорно, это сказать, что это просто, так сказать, без сакральности тоже не получается. Это все настолько переплетается.
Зависит от древности традиции, конечно. Все-таки на вопрос слушателя ответьте, пожалуйста. Понятно ли сейчас, чем пользовались инженеры и строители для того, чтобы возводить столь колоссальные
памятники? Ну, да. У Ленера много, он издал хорошую книжку полностью о пирамидах. Вот. И больше всего там предлагается гипотеза о пандусах, вот, которых раньше мы не находили, а теперь находят.
пандусе деревянном?
Нет. Ему можно верить, потому что они провели эксперимент на практике и построили там просто маленькую пирамиду, начиная, так сказать, от вырубания камня и кончая, так сказать, облицовкой. По, так сказать, его, вот этой вот технологии, которую он предложил, как, возможно, реконструкция. Думаю, что действительно он прав. Там по мере укладывания первых рядов кладки строились из песка и камня, естественно, тот материал, который мы
использовались.
Да, из этого. Вот, наклонные такие пандусы, постепенно повышающиеся. Они росли вместе с, так сказать, подъемом
высоты. Опираясь на саму пирамиду.
Вот, да. Вот. Ну и когда, естественно, так сказать, заканчивалось строительство, то они просто убирались, разрушались, так сказать, максимально упразднялись. И вот только сейчас они стали находить следы вот этих.
Да, потому что египтяне, когда уже пирамида была построена, они очень тщательно убирали всю территорию вокруг. Естественно, мы вот все время говорим пирамида, пирамида, а пирамида это только центр пирамидного комплекса. Там еще было, по крайней мере, два храма, и все это, и еще маленькие пирамиды-спутницы, и так далее, и так далее. И все это окружалось стеной. То есть, конечно, там все было убрано, и все орудия труда, что затрудняет наши изыскания. Но в Египте порядка 100 пирамид, и найдены теперь те, которые не были достроены по каким-то причинам. И около них найдены остатки этих пандусов, остатки каких-то орудий труда, и так далее, и так далее. Вот. Есть хорошая книжка, можем просто посоветовать почитать по-русски, «Заморозки. Их величие». Пирамиды. Два раза она переиздавалась у нас. Это очень действительно хорошая книжка.
А что касается храмовых строителей, потому что Луксорский храм производит, конечно, небывалое впечатление. И очень веришь легендам про гигантов, про атлантов, про кого-то.
А строили, между нами говоря, абсолютно по той же технологии.
Но по сравнению с пирамидами это слабее.
Нет, а технология та же, песок и камни. То есть сначала выравнивается площадка. Выравнивается она тоже, кстати, вот вопрос, каким образом удавалось настолько ровную, так сказать, поверхность выглаживать. Очень просто, с помощью воды. Просто как водяной уровень, который там наливался. Постепенно, значит, поднималась эта кладка. Причем вот здесь действительно поразительно такое пространственное мышление архитектора в объеме, потому что им приходилось строить, как бы все это поднималось одновременно, да, разумеется.
Росло, да.
Причем по мере того, как они подтаскивали те самые камни, все это засыпалось песком. И все время, так сказать, подтаскивались эти камни по вот этому вновь насыпаемому песчаной поверхности. Причем камни клались необработанные. То есть, ну, им придавалась, естественно, форма квадров определенных, но их, так сказать, обработка
колонны,
шла...
Колонны, например.
Да. То есть колонны писали уже на месте,
когда сверху вниз стояли. Да, их ставили вот блоки эти
относительно. Получался песчаный холм, по которому, наконец, уже заволакивали потолоченные вот эти самые плиты. После чего песок начинали убирать. И здесь каменотесы обтачивали эти самые колонны. Скульпторы делали там рельефы, художники их расписывали. Постепенно, значит, убирая этот песок, работа шла вниз. Ну, когда они подметали пол, храм был готов.
Потрясающе, как потом история повернула все вспять, когда эти храмы заносились песком тем же самым, что и сохранило их до наших дней. То есть работа археолога очень похожа на работу древнего строителя, когда храм отстроен, они убирают
песок.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, собственно, у меня вопрос по религиозной реформе Эхнатона. В одном оккультном журнале я прочитал, что, в принципе, это была первая успешная попытка установления эзотерического учения в качестве официальной религии, чуть ли не за всю мировую историю. А второй, возможно, такой попыткой была попытка, скажем, Гитлера, прихода к власти нацистов в 30-х годах в Германии. Вот как вы могли прокомментировать?
Если здесь есть что комментировать.
Боюсь, что никак. Критичнее относитесь к эзотерическим журналам.
Да, да. Нет, можно просто посоветовать почитать гимн Атону, автором которого был Эхнатон. И гимн этот доступен, он есть и в Хрестоматии по истории Древнего Востока.
И сравнить с текстами Майн Кампф, чтобы делать выводы самому и не читать эзотерический журнал. Согласен. Вот у вас в руках текст, который я очень хотел бы, чтобы вы огласились, с небольшим вступлением с вашей, разумеется, стороны, раз уж мы говорим о заимствованиях в тексте Библии, не только в тексте, а в идеях, да, с миру по нитке со всего Древнего Востока, то вот это, как называется эта глава?
Это, ну, по, так сказать, нынешней нашей дипломатической нумерации глава номер 125, одна из самых знаменитых глав книги мертвых. Я бы не стал, может быть, употреблять слово заимствование, только скорее
это...
Что-то, так сказать,
общее.
Более общее, да, действительно. Причем, кстати, между прочим, в определенных идеях, скажем...
Хотя Египет, безусловно, огромное влияние на Восточное Средиземноморье с третьего тысячелетия
Безусловно.
Конечно.
Но я бы сказал, что...
Это безусловно. Это материально засвидетельствовано памятниками. Это
особенно так, если мы говорим о народе, кочевниках, создавших Библию, пребывающих на территории Египта
пришли
долгое
на...
время.
Да, и это надо иметь в виду. И они пришли на территорию Восточного Средиземноморья тоже, так сказать, не на пустое место, и надышались... Этих идей, безусловно, а эти идеи, особенно что касается побережья, во многом зависели от Египта. Очень во многом. Поэтому здесь... Но, опять же, я бы тоже избежала слова заимствования.
Я почему прошу сейчас этот текст огласить хотя бы частично? Потому что, с моей точки зрения, и мы вот говорили во время рекламы здесь, вы согласились со мной, что, скажем, Междуречье, Месопотамия не дает текстов, которые явно являлись бы прообразами заповедей. То есть, как я должен себя вести, чтобы...
В любом случае, знаете, египетский текст лучше, чем мы.
Вот знаете, единственное, только что я хотел буквально вставить, так сказать, одну реплику, что когда мы говорим библейские тексты, да, то оказывается во многом идеи посмертного воздаяния и вот этой вот впервые, наверное, появляющейся, так сказать, что потопаешь, что полопаешь... Это даже ближе к христианским идеям, чем к иудаизму. Разумеется. Хотел об этом сказать.
Да, да. И вот для Египта эта идея, причем она...
Идея Осириса, то есть.
Да. Идея посмертного воздаяния, она раньше, чем книга мертвых.
Безусловно.
Вот. То есть вот это очень существенно. Очень существенно.
В двух словах, если, так сказать, немножечко предварить, о чем идет речь. Дело в том, что самым страшным моментом нарушения вот этого всемирного организующего мир принципа Маат, это, так сказать, правда, истина, справедливость, закон, закон природы, закон социальный и так далее, все, что можно, так сказать, обнять вот этим словом. Естественно, как и во всяких прочих мифологиях, в какой-то момент наступил конфликт между Богом-творцом и его вот этими, так сказать, неразумными порождениями. Было восстание против Бога, покарание, то есть, так сказать, практически сюжет.
Подождите секунду.
Вот. И самым страшным моментом нарушения вот этого всемирного, так сказать, порядка – это приход смерти в мир, ее вторжение. И дальше было необычайно важно для восстановления этого миропорядка от смерти. В Египте это произошло благодаря гибели и воскрешению Осириса. После того, как...
То есть путь был показан.
Да. После того, как Осирис победил смерть, это был, так сказать, путь для всех остальных, следующих его путем. Кстати, когда вы можете обнаружить в переводах, когда слово Осирис там такой-то у нас переводит как покойный такой-то, это вопиющее совершенно противоречие, там переводит как воскресший такой-то. Главное в Осирисе не то, что он умер, а то, что он воскрес. Текст этот заглавлен так... Говорится, при достижении зала двух истин, избавление покойного от всех дурных дел, которые он совершил, и созерцание ликов всех богов.
То есть на страшном суде, переводя на
мифологию. Да, это тот суд, который ожидает каждого, кто благополучно дошел до вот этого самого зала двух истин. Я опускаю довольно длинное, для нас, может быть, причудливое вступление. Он обращается к владыке истины, пишет к Осирису. Вот я пришел к тебе, я принес тебе правду, я отогнал ложь во имя тебя. Я не поступал неправедно ни с кем, я не убивал людей, я не творил зла вместо справедливости, я не знаю ничего, что нечисто, я не притеснял бедного, я не делал того, что мерзко богам, не оскорблял я слугу перед хозяином, я не причинял никому страданий, никого не заставлял плакать, я не убивал и не заставлял убивать, я никому не причинял боли, я не уменьшал жертвенную еду в храмах, я не уносил хлеба богов. Я не присваивал зу покойных даров, я не развратничал, я не мужеловствовал, я не уменьшал меры зерна, я не убавлял меры длины, я не покушался на чужие поля, я не утяжелял гири весов, я не облегчал чаши весов, я не отнимал молока от уст младенца, я не уводил скот с его пастбищ, я не ловил птиц богов, не удил рыбу в их водоемах, я не задерживал воду в ее время, я не строил запрут на текущей воде, я не гасил огонь в его время». Я не удалял скот от имущества Бога. Я не задерживал Бога при его выходах. Я чист, я чист, я чист.
То есть, по сути дела, это моральный кодекс. Исходя из одного этого текста, мы можем понять, что такое хорошо, что такое плохо в древней Египте.
Мне хотелось бы сделать маленькое-маленькое добавление.
Пожалуйста.
Ведь это текст второй половины второго тысячелетия. Ну, по крайней мере, зафиксирован примерно в это время. В одной из гробниц Древнего Царства, то есть первая половина третьего тысячелетия, есть текст, где, ну, там много, часто встречается, мы знаем, в так называемых автобиографиях покойных фразы типа «я давал хлеб голодному», «я одевал нагого», «я давал воду жаждущему». Один текст, там есть такая фраза, которая меня просто потрясла. «Из-за меня ни один человек не провел ночь без сна». Вы представляете? Это первая половина третьего тысячелетия.
Феноменально, конечно.
То есть я никого не обидел, я никого не расстроил, не разозлил, из-за меня ни один человек не провел ночь без сна. Конечно, понятно, что вот все эти «я давал хлеб», «я был любим матерью», «хвалим отцом», «почитаем всеми братьями» и так далее, египтяне очень ценили семью. Вот. Конечно, мы можем видеть за этим формулы, так же, как здесь «я чист», «я чист», «я чист». Но сам факт осознания этого, это очень существенно.
У меня вот какой вопрос. В конце первого тысячелетия, ну, скажем даже так, в начале первого тысячелетия нашей эры, какая-то часть, насколько я знаю, египетских сект, в том числе сект Осириса, существовала за пределами Египта. Гипотеза такая, поверхностная, конечно, меня сейчас проклянут, наверное, египтологи и библеисты, но существовала секта, по-разному переводится, чуропитик, да, терапевтов в Палестине, которая была в тесном соседстве с эссеями, которые, как мы знаем, по сути дела, дали толчок протохристианству. Возможно ли, раз новозаветным текстом гораздо ближе идея воскресения и очищения посмертного для того, чтобы воскреснуть и предстать, да, какое-то позднее перенесение культа Осириса на палестинские земли именно с помощью вот, египтян?
Это очень действительно вопрос непростой, но, по крайней мере, то, что то для египтян, принявших христианство, это не было чем-то абсолютно новым ни по форме, ни по содержанию. Это факт.
Следует обратить внимание на то, что монашество, как таковое, рождается именно в Египте. Египет, безусловно, одна из тех стран, которые породили христианство.
Но здесь представьте себе, я, так сказать, даже немножко опасаюсь аллюзий, которые при этом возникают. Но представьте себе ситуацию. Осирис. Кто такой Осирис? Осирис – это сын Бога-творца, который своей смертью и своим воскресением побеждает смерть. Люди, упокаивающиеся в Осирисе, получают возможность преодоления этой смерти.
Смертью и смерть поправ, существующим во Христе живот даровав.
В гробях.
В гробях, да.
Знаете, ну, я, так сказать...
Христианин.
Да, но вы, так сказать, это процитировали.
Да, одну секунду.
Вот, и понимаете... Более того, ну, так сказать, эти тексты трудны для восприятия на слух, наверное, но тем не менее, есть один замечательный момент, когда покойный обращается к Богу, который, как называется, у них двойная душа, душа Ра и душа Осириса, Бога-творца и Осириса, его сына. Они являются едины. Не единосущно. Более того, когда мы говорим «суд Осириса», такой, ну, расхожий термин, да, надо иметь в виду, что этот суд приурочивается к прибытию туда вот этого, так сказать, солнечного бога, который для египтян был в какой-то степени персонификацией вот этого бога-творца. Почему вот то, что...
Бог-отец.
Да, то, что говорила Ольга, почему учение Эхнатона очень египетское. Солнце – это символ, так сказать, видимый образ вот этого бога-творца, у которого на самом деле даже нету имени. Он называется Небарджер, владыка Вселенной. Мы бы, ну, могли бы так это перевести. Так вот, когда он оказывается там, в том месте, где он, к нему могут подойти, так сказать, предстать перед ним почивший, он судья в этом свете. Он и Осирис, они единосущны.
Идея Троицы, которая потом в более-менее позднем христианстве нашла
воплощение. В любом случае, это то, что увидели христиане. Я уж не говорю о культе Исиды, великой матери Бога. Ее иконографический образ просто с женщины с младенцем на руках. Как так сказать?
Это черная Мадонна.
У нас вопрос, да. Пожалуйста.
Ну, здравствуйте, это Игорь Крылов беспокоит.
Да, простите, что заставили ждать вас.
Ну, ничего, меня Роберт зовут. У меня простой довольно-таки вопрос. Цивилизация в Египте, она действительно первая в мире? Или она была экспортирована из другой какой-то области, там, из Атлантиды или из Азии? В общем, откуда пришла цивилизация в Египет?
Из себя самой. Нет, но что касается первой цивилизации, то, строго говоря, мы не знаем, Египет или шумерские города, государства. Они приблизительно в одно время. Но,
Иерихон
гораздо глубже, но это ранее земледельческие общества, это немножко другое. Вот. А то, что мы связываем с понятием государства, с понятием цивилизации, страшные слова произношу, вот, это то, что мы называем Древним Востоком. Здесь у нас два центра. Это шумерские города-государства и Египет. приблизительно, не положу руку, кто древнее. Они приблизительно одинаковые, но разница большая. Египет огромное государство. Для древности фантастически огромное. Поэтому и царь-бог, он не мог быть никем другим, когда он владычествовал над таким количеством людей и земли. А шумерские – это города-государства, это относительно небольшие.
И кроме того, явно пришлые.
Ну, в этом смысле все более-менее пришлые. В Египетскую долину тоже когда-то люди спустились, потому что там действительно были топи и прочее, прочее, прочее. Так что...
Единственное, просто возвращаясь к вопросу, неизбежно возникает об Атлантиде. Понимаете, забываем одной, так сказать, очень важной вещи. Египетская цивилизация выросла на египетской почве, в египетской долине, на египетской природе. Весь мир Египта, он настолько связан с той страной, вот эта цивилизация настолько связана с той страной, где она росла и развивалась.
География, геология, экология.
Абсолютно, да,
включая письменность, да, что она не могла возникнуть и быть импортирована откуда-то извне. Ведь у них даже ориентация в пространстве происходит по реке.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня Петр зовут. Вот я хотел бы выяснить такой вопрос. Я много раз слышал, что в Древнем Египте кошка была священным животным. И это остается и в современном Египте. Откуда это вообще берется? Из такого... Откуда вообще взялось это?
Спасибо. Ответ будет после рекламы, но я поразился, что сейчас существует, она, правда, называется не египетская кошка, а нубийская или абиссинская, по-моему, да, которая абсолютно один к одному те же самые статуи.
Да, да, да.
И, кстати, мы нашли на рекламу, ушли после этого ответа. Кстати, на египетских кошках очень смешно было показано генетиками, да, как происходил отбор на кошек. У современной кошки мозг в 2,5 раза меньше, чем у египетской. То есть проходил отбор.
Это всегда так.
Проходил отбор на экстерьер.
Это всегда так. Все животные, которые домашние, увы, сильно.
Ты вспомни историю с гусем.
Здесь надо рассказать историю с мирским гусем. Это одна из любимых вообще.
Давай про кошек ответьте, потом про гусей. Вот. Хорошо. Сколько у нас чистого времени осталось?
Я не помню, где я написала, когда я написала про кошек.
Ты написала зверь мио. Это...
Ну да. Я кошковед.
Это не миллион друзей.
Кошколюб.
Не миллион друзей.
Я, кстати, я очень хотел завести себе такую кошку и позвонил в общество. 10 минут у нас осталось, еще чистое время после рекламы. Позвонил в общество, мне очень милая женщина сказала, конечно, что вы, мы будем иметь вас в виду, пока нет котят, но вот ожидаем через 2 месяца. Я вам позвоню, она позвонила через месяц, говорит, котята на подходе, вы готовы? Я говорю, да. Я вам не сказал, сколько стоит котенок. Ну, я думаю, ну сколько может стоить котенок?
Да.
$800.
Ничего, я говорю, ничего. Спасибо. Но мы, кстати, не знаем, как живут кошки оттуда, потому что кошки от нас
не живут.
Нет, и кошки оттуда не
кошки
живут.
Кошки оттуда, к сожалению, тоже не живут.
Не живут здесь?
Да.
Если
собаки живут,
если
вот
вам привезут,
псы живут.
Если вам привезут.
А если она родилась здесь уже, раз они
это
хотят
жить?
Тогда уже, это наверное, другое будет.
У нас вот пришла в Гизу кошечка. У нас там была, у нас было много, так сказать, соблазнов ее взять, но... Они не переживают, к сожалению, климат, вот переезд.
Вот у нас у администратора, который стоит за моей спиной, кошка привезена из Египта, живет уже 9 лет здесь.
Ну, замечательно.
А она нубийская кошка.
Жизнелюбивая
или
кошка.
Или европеоидная, извиняюсь. Она там, так сказать, и те имеются.
Нет, как он говорит, именно правильно. Видимо, нубийская.
Здорово.
Тут вопрос вот какой раздал сверху, раз заговорили об ориентации, может быть, пару слов о затылочных людях.
Хорошо. Ну, это странно.
Специально для Даши, хорошо?
Да, да, да.
Хорошо.
Даша очень нравится затылочные линии.
А эротический папирус задвинули, а?
Ну, почему задвинули? Может, успеем.
Тоже для воскрешения человека. Полезно, полезно, да. Потому что эротика, она тоже со смертью плохо увязывает.
Ну, у нас, давайте тогда так, коротко о кошках про гуся. Потом мы говорим про затылочных людей и заканчиваемся на огромной волне эротического папируса.
Ой.
Не к ночи быть помят.
Лучше давайте вот этой вот цитатой из отсюда. Очень оптимистической.
Ну, пока не надо, мы не успеваем. Не надо вопросов, они тупые, не надо.
Расовый тип, да.
Расовый тип.
Все интересно. Тот же Южный Средиземноморье. Больше про египтян не скажешь.
Они не играют.
И жрецы,
это кошки.
Что касается кошек, то, что характерно, все египтологи, как правило, фанаты кошек. Я здесь тоже не исключение. Написала специально о древнеегипетских кошках, о животном Мию в журнале, увы, сейчас уже почившем «Миллион друзей». Это за, по-моему, вот в этом году было, в начале года. Вот. И дело в том, что не только кошка была любимым животным, и многие другие тоже. А кошка? Кошка для египтян, наверное, можно, если так сразу сказать, что очень ассоциировалась с женщиной, потому что кошка может быть милой, домашней, ласковой, игривой, веселой, а может быть страшно свирепой, и страшнее кошки зверя нет. Это очень по-египетски, здесь можно миф смотреть о как раз истреблении людей.
А что там была за история с гусем?
Да, а вот с гусем это замечательная история, потому что был такой нильский гусь, который в Древнем Египте был нормальной домашней птицей. Очень, я думаю, любимый. Я хорошо представляю египетских паниковских, которые шли на гуся. И когда древнеегипетская цивилизация кончилась, то гусь как-то отошел от цивилизации и одичал. И вот представьте себе, за прошедшие 2000 лет все попытки вернуть его к домашнему очагу обречены. Нильский гусь больше не хочет иметь дело с человеком.
То есть, знаете, фокус он уже не поддается.
Да, это так же, как дикий осел, одно из самых тяжелых животных, одно из самых осторожных. Так что,
мы говорили о кошках в контексте вопроса, что очень редкие кошки, привезенные из Египта и из-за Междуречия, приживаются в России. Наверное, во многом это связано с врожденной их ориентацией в пространстве. Раз уж вы заговорили об этом, у них крыша просто едет. Вроде как здесь, но не здесь.
Я думаю, скорее их деморализует это самое наше две зимы.
Одна белая, одна зеленая, одна мокрая и грязная.
Мы начали говорить об ориентации. Да, действительно, вся египетская цивилизация, она настолько связана с вот этой рекой, действительно, Египет, дар Нил, это не случайно, действительно, так было сказано. Понимаете, если мы представим себе вот этот правый верхний угол Африки, где находится Египет, то вы вспомните, наверное, что Нил пересекает Египет почти что точно с юга на север. Это такая доминанта, которая задана там раз и навсегда. И ориентация в пространстве неизбежно сводится в конечном итоге к направлению север-юг. Ну, естественно, запад-восток, поскольку солнце, так сказать, движется по небосклону. Но для египтян главным направлением было, так сказать, в пространстве южное. Оттуда приходит Нил. Там встает Сириус, по которому они ориентировались. Там начинается наводнение, там находится страна Пунт, страна Бога и так далее. А что на севере? Там Средиземное море с островами, на которых когда-то еще только будет греческая цивилизация. Поэтому они смотрели лицом на юг. И вот этих обитателей этих самых островов они называли затылочные люди. То есть те, кто находится вот там вот сзади, за спиной. Но, кстати, от этого и довольно важный момент. В отличие, скажем, от нас, у них запад оказывается направо, а восток налево. И у них даже слов такого не было правое и левое, а было восточное и западное. Поэтому, скажем, когда они говорят, что кто-то ушел на запад, получается, что он пошел направо. И вот от этой взаимодополняющей, такой, мы бы сказали, игры слов, на самом деле это было там просто единство, воспринималось как единство такое, онтологическое, если хотите. Для них движение направо совпадает с движением на запад. И это очень много объясняет, в частности, в ориентации рельефа в гробницах и почему главным направлением, обращением изображений на гробничных рельефах это разворот направо. Они смотрят, так сказать, от нас направо, они идут туда, на этот самый запад. Вот. Ну, помимо всего прочего, еще они к нам обращены правым ухом, а дыхание жизни входит в правое ухо, соответственно, дыхание смерти в левое и так далее. Так что сама вот эта земля породила эту цивилизацию.
Пара слов в защиту северного ветра. Ветер со Средиземного моря, освежающий всю долину, в лирике сравнивается с дыханием любимой.
Любимой женщины.
Так что сладостное дыхание север тоже не так уж плох.
А раз мы заговорили о дыхании любимой, и о том, как надо во что бы то ни стало оставаться живым, говорили о семье, ничего не сказали об эросе, о древнеегипетской эротике. На этом фронте как было у них все устроено?
Тоже было, знаете.
Вот причем очень осуждался гомосексуализм, чрезвычайно, вплоть до плевания в лицо. Это было совершенно не по-египетски и очень нехорошо. А что касается этой сферы, она абсолютно для нас, почти абсолютно закрыта до Нового Царства, когда пошли азиатские влияния. И эпоха Нового Царства как раз подарила массу изображений на эту тему, и мне в этих изображениях нравится то, что они сделаны не для того, чтобы вот похабщину нарисовать, а это именно юмор в чистом виде. Но, увы, вот показать, к сожалению, мы это вряд ли сможем.
На пальцах хотя.
Ох, это причудливо.
Это очень причудливо, это такие гаремные игрища. Но главное в этом, вот я говорю, именно не, так сказать, не просто вот какие-то похабные рисунки, которые смешны, потому что похабны. Они действительно полны юмора.
А что за папирус эротический, про который...
Это так называемый туринский папирус, на котором, кроме того, как раз есть лирика, есть словословие Рамсеса V, это где-то 12 век до нашей эры, и есть еще очень интересные рисунки, изображающие, тоже юмористические, изображающие животных. Так, например, изображен осел в одеждах вельможек, которому на расправу приводят бедного кота, и этот кот пытается ослу какого-то гуся впарить в качестве взятки. Или очень любимая тема, это как раз коты и мыши, например, взятие котами мышиной крепости, или прислуживание котами, обслуживание такой гранд-дамы мыши. Очень забавно, ей подносят, например, вино, по-сирийски она пьет через трубочку это вино и так далее. Или, например, совершенно удивительное изображение. Бегемот сидит на дереве, якобы он собирает плоды с этого дерева, и птица, которая идет по лестнице к этому дереву, значит, помогает как-то этому бегемоту. Ну и, конечно, самые такие трогательные всякие квартеты из животных и так далее, и так далее.
А крокодил какое место занимает в культуре и жизни?
Очень важное. Дело в том, что сейчас в Египте крокодилов нет.
Асуанская плотина.
Да. Вот. До, естественно, возведения эта проблема, это действительно была большая проблема, была. Крокодил, вы знаете, не самое миролюбивое животное. Вот. И, конечно, это был, так сказать, определенный противник и враг. Но в гораздо большей степени, чем, скажем, более мирные гиппопотамы, египтяне их все-таки воспринимали как божество, обитающее в Ниле. И, скажем, например, смерть в зубах крокодила, она была в высшей степени, так сказать, почетная.
Ну,
и...
по традиции так погиб основатель египетского царства, якобы. Да. Вот. Хотя, конечно, крокодил представлялся...
Владыка ужаса.
Да, совершенно. Но
Собик, тем не менее, был.
И, возможно, мне хотелось бы здесь отметить, что в Египте прачечниками были исключительно мужчины. Не только, видимо, потому что не было порошка таять, но указано в текстах «рядом крокодил». Рядом крокодил. Ну, потом тяжелая работа, ведь белое отстирать, а в Египте пачкается все за один день. Это очень пыльная страна. Так что крокодил...
Надо, можно предположить, что они по каналам поднимались?
Да, конечно.
Конечно, а, конечно.
А в пищу употребляли их или нет?
Нет.
Нет, нет. Очень забавное описание есть у Страбона в географии, как крокодила священного кормят насильно. Он уже
не хочет.
Он уже не хочет. Он уже переплыл на другую сторону, и там бедный залег отдышаться, бедная рептилия.
Пасть,
его там настигают, и лепешку с медом. Вот, причем он был еще серьгами украшен. Но это уже священный. В поздней эпохе как раз расцветает культ священных животных, вот и кошек, и ибисов, кого там только не было, и крокодилов в частности.
У меня еще вот какой вопрос. Традиционно рождение театра, театрального зрелища, да, мы отдаем грекам. Было в Израиле, в Египте, что-то, что напоминало бы театральное зрелище?
Да, безусловно.
Во-первых, были мистерии.
Причем... Со Среднего Царства, да. Мистерии Осириса.
Мистерии Осириса, видимо, связаны, кстати, и с мистерией, связанной с коронацией фараонов от папируса Рамсеса.
Да. Они проходили по канону какому-то?
Безусловно.
Тексты дошли?
Да, да. То есть дошли такие сценарии даже. Вот в поздних храмах дошли такие сценарии таких действий. Как кто что говорит, кто что делает и так далее.
И потом у нас же существует даже как бы автобиография. Ну, собственно, это так называется автобиографии, текст на надгробной плите актера,
да.
Просто именно странствующего актера.
Так что то есть профессия была
профессия, да, да, да.
Сами греки, кстати, как раз не случайно, посмотрите, всех своих философов они отправляют на стажировку в Египет. То есть греки как раз очень хорошо ощущали, какая это важная страна. Угу. И как много она дала человечеству. Потому что кого не возьмите, там, конечно, половина сочинено, и они не видели Египта. Но и про Платона, и про Сократа, и про всех говорится, что он учился, даже указывается, у каких жрецов, в каком городе он учился. Как вот у нас там стажировка в Оксфорде. Это очень было почетно.
А обратные связи были?